Преосвященные владыки, всечестные отцы, матушки игумени, братья и сестры. Подводя итоги уходящего 2019 года, хотел бы сердечно поблагодарить вас, досточтимый владыка Ювеналий, патриарший наместник Московской епархии, а также всех вас, дорогие архипастыри и пастыри, монашествующие миряне, за ваши труды и молитвы, и ту необходимую помощь, которую вы оказываете мне в моем служении правящего архиерея Московской епархии. Обращая свой взгляд на истекший год, мы благодарим Господа за перемены, быть может, пока еще небольшие, но значимые, происшедшие в церковной жизни. В первую очередь я бы хотел сказать об Украине. Время нашей прошлогодней встречи пришлось на самый тяжелый период для Украинской Православной Церкви. Конец 2018-го, начало 2019-го оказались особенно трудными для нее. Действовавшая тогда украинская власть попыталась ради достижения своих политических целей принудить Украинскую Православную Церковь к объединению с раскольниками. И это не удалось. Не помогло власти и антиканоническое вмешательство Константинопольского патриархата, предпринявшего под пытку легализации раскола. Расчеты на разрушение Украинской Православной Церкви не оправдались. Епископат, духовенство, верующие остались в канонической церкви и не поддержали раскол. Тогда при поддержке властей и радикальных политических организаций на Украине началось открытое гонение на нашу церковь. За короткий период было захвачено около 100 храмов. Беззаконным образом переоформлялись и подделывались документы общин. Наших верующих и духовенства физически избивались. Все это зарегистрировано на видео. Против них были приняты дискриминирующие нормы религиозного законодательства. В СМИ и интернете была развернута клеветническая информационная кампания. И это невзирая на то, что это церковь большинства православного народа, абсолютного большинства. Действительно, более 12 тысяч приходов. Как мы знаем, украинские избиратели негативно оценили попытки бывших властей Украины использовать религиозный фактор в политических целях. А наша церковь с честью выдержала испытания, сохранив свое каноническое единство и поддержку верующих на Украине. Добровольные уходы духовенства или общин в раскол были единичными. Сейчас постепенно начинается обратный процесс – возвращение в каноническую церковь отпавших от нее клириков и общин. Впечатляют фотографии и видеозаписи с крестного хода, который традиционно проводится в Киеве по случаю Дня Крещения Руси. В этом году в нем приняло участие, по некоторым оценкам, около 300 тысяч человек. Нынешние власти Украины декларируют невмешательство в религиозную жизнь страны, и эти намерения можно оценить положительно. Будем надеяться, что удастся восстановить религиозный мир на Украине, что на правовых основах общины Украинской Православной Церкви будут возвращены захваченные храмы, что дискриминационное законодательство против нашей Церкви будет пересмотрено. А вас, дорогие отцы, прошу продолжить прилежно молиться о единстве нашей Церкви, об Украинской Православной Церкви. Мы видели, как ополчились на нее стихии мира сего. Делалось все, чтобы она перестала существовать, но в каждом нашем храме за божественной литургией возносилась и продолжает возноситься молитва о наших собратьях на Украине. И вот общественно-политическая ситуация там поменялась, а церковь по-прежнему стоит и укрепляется в вере. Будем помнить, наши молитвы – не формальность, ими созидается церковь. Крепкая молитва – вот чего Украинская Православная Церковь ждет от нас – и не менее важно, всегда, как и прежде, с теплом и любовью принимать наших братьев, когда они приезжают сюда помолиться с нами и поклониться нашим общим святыням. К сожалению, беззаконные деяния Фанара в отношении Украины повлекли серьезные последствия для православной церкви во всем мире. Предоставив видимость легитимности украинским раскольникам и выдав им так называемый «Томас об автокефалии», Константинополь стал предпринимать чрезвычайные усилия, чтобы заставить другие поместные православные церкви признать эти неканонические деяния. В первую очередь давлению подверглась Элладская православная церковь, что не случайно. Более чем треть ее епархии, так называемые митрополии новых землей на севере Греции, имеют двойное подчинение. С одной стороны, епископы этих митрополий являются членами Синода и Архиерейского собора Элладской церкви, с другой они поминают за богослужением Константинопольского патриарха и канонически от него зависят. Этим митрополитам рассылались циркуляры с Фанара с требованием признать украинских раскольников. Параллельно оказывалось давление по дипломатической линии. Эмиссары из США неоднократно посещали предстоятелей многих иерархов Элладской церкви. Преследуя свои политические цели, добиться того, чтобы духовное отчуждение между Россией и Украиной, между греческими и славянскими православными мирами стало необратимой реальностью. В поддержку раскольников работала массированная пропаганда в СМИ, в основу которой легли политические идеи, далекие не только от евангельской, канонической, исторической правды, но и от здравого смысла. Рассмотрение украинского вопроса неоднократно откладывалось. Однако, в конце концов, специально для этого был создан неочередной архиерейский собор Элладской церкви. Но даже он формально не принял решение о признании раскольников. По его итогам было опубликовано коммюнике, в котором признается право Константинополя предоставлять автокефалии, а также право предстоятеля церкви, цитируя, далее заниматься вопросом признания церкви Украины. Позднее ряд архиереев объявили, что эти два тезиса не принимались путем голосования. Многие греческие архипастыри, священники, богословы оспаривают законность принятия этого решения. В сложившейся ситуации Священный Синод нашей Церкви 17 октября сего года постановил прекратить евхаристическое общение с теми архиереями Элладской Церкви, которые вступят в общение с украинскими раскольниками. Синод также не благословил совершение паломнических поездок в епархии, управляемые означенными архиереями. В то же время Синод решил, что поминовение за патриаршим богослужением имени архиепископа Афинского будет прекращено в том случае, если он начнет поминать главу одной из украинских раскольнических групп или предпримет иные действия, свидетельствующие о свершившемся признании им раскольников. Это постановление Священного Синода было исполнено, когда стало известно о направлении афинским архиепископам официального ответа на так называемое мирное послание главы Православной Церкви Украины, так называемого митрополита Епифания, содержащего признание руководителя религиозной организации в качестве предстоятеля поместной церкви. Вскоре за этим последовало и поминовение имени раскольников в диптиках при служении архиепископа Иеронима. Призываю всех вас, дорогие владыки, отцы и братья, со вниманием отнестись к этому принятому нами решению. Отныне ни в каждую епархию, ни в каждый город, ни в каждый монастырь на территории Греции могут совершать паломничество архипастыри, духовенство и миряне нашей церкви. Ни с каждым архиереем и клириком Элладской церкви теперь можно сослужить. Прошу всех вас при планировании паломничества обращаться за актуальной информацией в отдел внешних церковных связей или в паломнический центр Русской Православной Церкви, который также публикует информацию по этому вопросу на своих интернет-сайтах. В прошлом месяце, к примеру архиепископа Афинского, последовал и патриарх Александрийский Феодор, который также начал антиканоническое поминовение раскольнического главы, несмотря на то, что ранее многократно выражал свою поддержку канонической украинской православной церкви и ее предстоятелю, владыке митрополиту Ануфрию. Причем в данном случае Александрийский патриарх решил вообще обойтись без синодального определения, а принял решение единолично, после консультации лишь с некоторыми архиереями. Многие говорят о давлении извне, которое было оказано на Александрийского патриарха, что, конечно, никак не может оправдать его поступка. Нашему Священному Синоду, заседание которого состоится на следующей неделе, предстоит сделать выводы по этому поводу. В уходящем году произошло еще одно важное для нашей Церкви и на сей раз весьма радостное событие. С Московским Патриархатом воссоединились общины и архиепископии приходов русской традиции в Западной Европе во главе с архиепископом, ныне митрополитом Иоанном Ренето. Созданная русскими эмигрантами в трагические годы смуты в нашем Отечестве в 20 веке, архиепископия в 1931 году была включена в юрисдикцию Константинополя на правах временного экзархата. Пребывание западноевропейских приходов русской традиции в составе Константинопольского патриархата изначально мыслилось как временное. Положение архиепископии с тех пор не раз менялось. В 1999 году ей был выдан томос патриарха Константинопольского. Западноевропейские клирики и прихожане думали было, что теперь их положение урегулировано на постоянной основе. Однако, несмотря на принятые решения, в 2018 году Константинопольская патриархия объявила об упразднении архиепископии, с такой же легкостью заявив об отмене своего томаса 1999 года, как ранее и акта от 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. По замыслу Константинополя, после упразднения архиепископии ее приходы должны были перейти в состав епархии самого Константинопольского патриархата. Однако наши братья не согласились с таким подходом. Некоторые приходы и священнослужители сразу же начали переходить в юрисдикцию Русской зарубежной церкви, а другие посчитали целесообразным возвращаться в лоно Матери Церкви, все вместе, в качестве целостной структуры. Вопрос был вынесен 7 сентября на специальную ассамблею архиепископии. Хотя большинство участников собрания высказалось за воссоединение с Московским патриархатом, но все же их число не достигло 2/3 голосов, необходимых для принятия юридически обязывающих решений. В связи с этим потребовалась дополнительная консультация архиепископа Иоанна Ренето с клириками-приходами для уточнения их свободного волеизъявления. Архиепископ Иоанн, по его просьбе, был принят 14 сентября в юрисдикцию Московского патриархата с титулом «Думнинский». К примеру своего архипастыря вскоре последовало большинство приходов и духовенства, которые обратились ко мне и Священному Синоду с соответствующей просьбой. И 7 октября также были воссоединены с Русской Православной Церковью на особом заседании Священного Синода. Этим же синодальным решением сохранены автономия и традиции архиепископии, входящие в некоторых деталях к решениям Всероссийского поместного собора 17-18 годов, применительно к особым условиям бытия архиепископии в Западной Европе. 3 ноября в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя со мною сослужил владыка Иоанн и с прибывшими с ним в Москву клириками. За богослужением присутствовали многочисленные наши братья и сестры, прихожане архиепископии, потомки представителей разных поколений, в том числе и современного, эмиграции из России, других стран канонической территории нашей церкви, балканских стран, коренные жители Бельгии, Великобритании, Голландии, Германии, Франции, чей приход к православию стал возможен благодаря миссионерскому свидетельству русской эмиграции. Произошло событие исторического масштаба. С Русской Православной Церковью воссоединилась последняя церковная структура, возникшая в русской эмиграции в годы революции и гражданской смуты в нашем Отечестве. Ныне эту трагическую страницу русской истории можно считать окончательно перевернутой. Сбылись и чаяния митрополита Евлогия Георгиевского, который возглавлял русские приходы в Западной Европе, который в далеком 1931 году писал в послании к пастве, что окормлявшиеся им приходы в Западной Европе вернутся к былому положению, цитирую, «когда восстановится общепризнанная центральная церковная власть и нормальные условия жизни Русской Православной Церкви. Ныне мы благодарим Бога за то, что это стало возможным, и благодарим за восстановление единства нашей Церкви». Перейдем к текущим делам. В первую очередь к статистическим итогам минувшего года. По итогам 2019 года в Москве мною будут совершены 10 освящений храмов чином великого освящения, включая одно предстоящее освящение и одно освящение храма чином малого освящения. За пределами Москвы я совершил 9 великих и малых освящений храмов. На 1 декабря этого года количество храмов и часовен города Москвы составило 1198, то есть на 19 больше, чем годом ранее. В 526 московских храмах богослужение совершается не реже одного раза в неделю. Это на 10 храмов больше, чем в прошлом году. На территории Новой Москвы образовано новое благочиние, Новотроицкое. Состоялось 4 назначения новых благочинных. Всего благочиний в Москве 28. Московское духовенство включает 33 архиерея, 1372 священника, 421 диакона, всего 1826 клириков, то есть на 29 клириков больше, чем год назад. К концу 2019 года мною будет совершены 29 пересвитерских хератоний, включая одну запланированную до конца года и 2 диаконские. Число ставропигиальных обителей остается неизменным – 15 мужских и 18 женских монастырей с 1051 насельником и 995 насельницами, включая послушников и послушниц. Со времени прошлого епархиального собрания скончались 13 московских клириков, а также 20 насельников и насельниц ставропигиальных обителей. Вот имена почивших клириков. Протоиерей Георгий Харитошкин, священник Георгий Соседов, протоиерей Антоний Малов, протоиерей Михаил Петров, протоиерей Валентин Радугин, протоиерей Валентин Султан, протоиерей Георгий Очкалов, диакон Александр Томашевский, протоиерей Валентин Чаплин, протоиерей Николай Степанюк, протоиерей Геннадий Трохин, протоиерей Алексей Чулевей, протоиерей Николай Кабанов. Почившие насельники монастырей: скиигумен Рафаил Шишков, иеродиакон Варлаам Епиков, монах Иосаф Козлов, иеросхимонав Силуан Сухаревский, схиархимандрит Захарий Потапов, иеродиакон Маркел Колесников, монах Власий Машталяр, монах Ферапонт Лебедев, иеромонах Платон Рожков. Почившие насельницы: послушница Татьяна Шофер, схимонахиня Нина Еремеева, инокиня Дмитрия Убайдулаева, монахиня София Малышева, послушница Параскева Сарпова, монахиня Ксения Никитина, схимонахиня Нила Шихова, инокиня Лидия Малахова, монахиня Кармилия Бернет, монахиня Августа Кричко и монахиня Елизавета Печейкина. Пропоем вечную память почившим. Позвольте ознакомить вас с обзором деятельности патриарха за минувший год. В уходящем году мы вспоминали десятилетие Поместного собора Русской Церкви и моей интронизации как патриарха. К этим памятным датам был приурочен целый ряд торжественных мероприятий, собравших архиереев, клириков и мирян нашей Церкви в молитве и в общении. 1 февраля вместе с рядом предстоятелей поместных церквей, блаженнейшим патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X, святейшим патриархом сербским Иринеем, блаженнейшим митрополитом чешской земли Словакии Ростиславом, блаженнейшим митрополитом всей Америки и Канады Тихоном, я совершил божественную литургию, в которой также участвовали представители Александрийской, Грузинской, Румынской, Болгарской поместных церквей, многочисленные иерархи нашей церкви, духовенства и миряне. Днем ранее, 31 января, состоялся торжественный акт в Кремлевском дворце, в котором приняли участие президент России Владимир Владимирович Путин, президент Республики Молдова Игорь Николаевич Дадон. Состоявшиеся торжества позволили подвести нам некоторые итоги постепенной реализации предложений, выдвинутых Поместным собором 2009 года в его постановлениях. Будем и дальше развивать самое главное, что определено этим собором, а именно проповедническую и просветительскую деятельность нашей Церкви. Еще одной важной страницей моего служения в минувшем году стала поездка в Страсбург в мае месяце, в ходе которой я совершил великое освящение русского православного храмового комплекса в честь всех святых, который был построен с нуля. Также я посетил Совет Европы в Страсбурге, встретился с генеральным секретарем Турбьерном Яглантом и обсудил с ним перспективы развития отношений с Советом Европы, проблематику защиты прав человека, в том числе вопроса защиты прав верующих. В тот же день состоялась моя встреча с Верховным комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, в ходе которой мы обсудили вопросы расширения сотрудничества в области защиты прав человека. В уходящем году я посетил 15 епархий Русской Православной Церкви. Общее количество моих визитов в епархии в 2019 году – 18. К концу 2019 года количество патриарших богослужений, включая запланированные оставшиеся дни уходящего года, составит 184. В 19 году под моим председательством прошло 8 заседаний Священного Синода и 8 заседаний Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. Предстоит еще одно заседание Священного Синода, и впервые с 1920 года заседание Соединенного Присутствия Священного Синода и Высшего Церковного Совета. В уходящем году Священный Синод учредил 5 новых епархий. Одну на территории России и 4 в составе Патриаршего Экзархата Юго-Восточной Азии. С учетом воссоединившейся с Русской Православной Церковью архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, число епархий достигло таким образом 314. Для сравнения скажу, что 10 лет тому назад, в 2009 году, было 159 епархий. Сегодня 314. В уходящем году мной было совершено 13 архиерейских хиротоний, включая хиротонии двух архиереев, избранных в декабре 2018 года. В Украинской Православной Церкви состоялись 7 архиерейских хиротоний, а в Русской Зарубежной Церкви хиротонию 3 архиереев. И сегодня в Русской Православной Церкви 395 архиереев. В 2009 году было 200, то есть почти на 100% увеличился епископат нашей церкви за 10 лет. Но не только епископат, но, как я уже сказал, и количество епархий. Среди значимых московских событий вспомним летнее принесение в Москву из Мурома мощей святых благоверных Петра и Февронии, приуроченные к дню их памяти, и государственному празднику Дни семьи, любви и верности 8 июля. За время пребывания святыни в столице мощам святых поклонились более 75 тысяч человек. Как правящий архиерей Москвы я неоднократно встречался с мэром столицы Сергеем Семеновичем Собяниным, в том числе на детском празднике «День православной книги», на заседании наблюдательного совета по изданию православной энциклопедии, а также в связи с реализацией программы строительства новых храмов. В рамках этой программы возведены и уже действуют 57 храмов. Это на 10 больше, чем в прошлом году. В 11 храмах завершены общестроительные работы. И строительство храмов ведется на 27 площадках. Таким образом, за 9 лет действия программы число уже построенных или находящихся в строительстве храмов составляет 95, то есть 50% от количества 200. Я хотел бы выразить благодарность всем, кто участвует в этой огромной программе строительства новых храмов в Москве. И также, может быть, в первую очередь выразить благодарность московскому градоначальнику и московским властям за поддержку этого важнейшего проекта. Приходская жизнь и приходская практика. Прошлогоднее епархиальное собрание определило провести в первой половине 2019 года пасторские конференции в московских викариатствах на тему «Принципы создания и обустройства приходской жизни в современных условиях». Материалы этих конференций были мне представлены. Я хотел бы поделиться с вами некоторыми своими размышлениями по этому поводу. Московские приходы очень разнообразны. Одной будет жизнь прихода с богатой историей в центре столицы, иной жизнь прихода с устоявшейся общиной в жилом районе и совершенно другой приход строящего храма, община которого только формируется. Однако в жизни всех приходов имеется общее главное – это совершение богослужений, в первую очередь божественной литургии. Внешняя активность прихода, будь то в социальной или молодежной сфере, также важна. Но она приобретает смысл и значение лишь тогда, когда так или иначе связана с объединением прихожан вокруг евхаристической чаши. В материалах, направленных мне из викариатского и парафиальному собранию, в числе прочего, говорится о том, что сегодня часть тех людей, которые посещают храмы лишь изредка, относятся к церкви потребительски, рассматривая происходящее в храмах как некие духовные услуги. И вот существуют такие люди, поэтому как переубедить их? Мы можем и должны всегда подчеркивать и проповедовать сакраментальную составляющую жизни церкви. Именно в том пресвитере, который главным делом своей жизни считает совершение литургии, люди будут видеть священнослужитель. Призываю всех вас, дорогие отцы, с особым вниманием и любовью относиться к этой стороне вашей деятельности, а настоятелей воспитывать кандидатов для поступления в семинарию именно в таком духе. Несомненно, богослужение – это главное в жизни прихода. И в связи с этим ко мне порой обращаются с вопросом о том, как относиться к отчетности, то есть в оценке внешней деятельности в приходах, осуществляемым посредством сбора количественных и качественных показателей. Не мешает ли это отчетность священнику в полной мере посвящать себя богослужебной деятельности? Эти размышления не чужды и мне, так как огромный объем документов, с которыми приходится работать патриарху, действительно отнимают много того времени, которое хотелось бы в большей мере посвятить богослужению, подготовке к проповеди, к размышлениям и чтениям. И тем не менее, нельзя сказать, что даже в свете этих размышлений я должен сказать, что отчетность не бесполезна. Число детей в воскресной школе, количество молодежных мероприятий, объем оказанной социальной помощи или розданных просветительских листовок – все эти цифры дают нам определенную информацию о приходах, которая, к примеру, позволяет оценить динамику развития церковной жизни. Но, конечно, ни цифры, ни отчеты не могут в полной мере отразить качественных изменений в состоянии духовной и богослужебной жизни. Сбор статистики полезен, однако он не должен становиться самоцелью. Статистика должна облегчать, а не тягощать труд патриарха, архиереев, священников и их помощников. Недавно в одном из викариатов было распространено указание предоставлять информацию о деятельности воскресных школ ежемесячно. Избыточное требование. Учитывая, что воскресная школа действует только по выходным, то есть иногда не более 4 дней в месяц, такая частная отчетность представляется абсолютно излишней. Показательно, что вот уже несколько лет в обществе обсуждается необходимость уменьшения административной нагрузки на школьных учителей. В итоге государством был в этом году подготовлен законопроект, направленный на уменьшение таковой нагрузки, связанной с составлением учителями отчетов. Я процитировал эту фразу из сопроводительного документа. Полагаю уместным присматриваться к положительным примерам из жизни светского общества и рекомендую епархиальным комиссиям города Москвы придерживаться подобного подхода в своем взаимодействии с приходами, а епархиальному совету я хотел бы поручить иметь за этим процессом свое наблюдение. Те, кто относится к старшему и среднему поколению, помнят, как в 90-е годы храмы наполнялись людьми, и для этого не требовалось сверхусилий со стороны духовенства. Усилия нужны были в другом, в том, чтобы успеть всем уделить хотя бы малую толику внимания, чтобы ответить на все просьбы об исповеди и о совершении других таинств. Сегодня люди продолжают приходить в храмы, но многое изменилось. Количество храмов значительно увеличилось и продолжает увеличиваться в связи с тем, что число прихожан на каждый храм уже не растет лавинообразно, хотя и остается значительным. Кроме того, можно сказать, что ожидания прихожан изменились, они стали в хорошем смысле более требовательными к содержанию приходской жизни. Это касается едва не в первую очередь отношения к богослужению, это требовательность. Сегодня многие прихожане, быть может даже больше, чем 20 и 25 лет тому назад, стремятся активно участвовать в богослужении, вникать в его смысл. Это не может не радовать, ибо, как подчеркивал святитель Феофан Затворник, цитирую, «наши богослужебные песнопения все назидательные, глубокомысленные и возвышенные, в них вся наука богословская и все нравоучение христианское, и все утешения, и все устрашения. Внимающий может обойтись без всяких других учительных христианских книг». Конец цитаты. При этом не сегодня отмечено, что миряне сталкиваются с трудностями в понимании богослужения. Этот вопрос, кстати, был очень живо поставлен в ходе моей недавней беседы с рукоположенными мною священниками, клириками города Москвы. В связи с этой темой порой возникают идеи перевести все богослужение на современный русский язык, сократить его изменяемые части и другие подобные предложения. Полагаю, что именно такие решения не принесут пользы. При этом, как я отметил на упомянутой встрече с духовенством, славянский язык органично изменялся на протяжении более чем 10 веков существования русской церкви. И в последние годы Священный Синод неоднократно давал указания, что при составлении новых богослужебных текстов на церковно-славянском языке их авторы и редактирующие труды Синодальная богослужебная комиссия избегали малопонятных архаичных грамматических и лексических конструкций. Более того, мы помним, что в 1909 году Святейший Правительствующий Синод одобрил издание отредактированных текстов постной триоди, подготовленных комиссией под председательством будущего патриарха Сергия, а двумя годами позже благословил издание исправленной цветной триоди, и продолжение работ комиссии по исправлению актоих и именей. Довести, к сожалению, этот труд до конца не представилось возможным из-за революции. Однако главная сложность понимания мирянами богослужебных текстов проистекает из самого их содержания. Эта трудность проистекает из высоты догматического учения, поэтических особенностей и насыщенности библейскими образами, которые не просто понять тем, кто обладает поверхностными знаниями о церковном учении и о библейской истории. Поэтому важнейшая задача для священников – это через просвещение прихожан помочь им понимать содержание и смысл православного богослужения. Эта учительная задача никак не отменяет необходимости устранять практические недостатки, такие как невнятность, поспешность произнесения текстов и возгласов, или наоборот, утомительное для внимания затягивание, искусственная театральность, эмоциональность, вычурность. Неправильная расстановка акцентов текстов, неблагоприятная акустика в храме, которую можно, как правило, исправить современными техническими средствами. В сфере просвещения людей также есть достаточно много несложных способов помочь мирянам хотя бы на базовом уровне. В своем позапрошлогоднем докладе на епархиальном собрании я приводил пример того, как в некоторых храмах прихожанам раздают тексты праздничных, а иногда и воскресных богослужений, или хотя бы канонов с параллельным русским текстом и подстрочными пояснениями сложных мест. Такие тексты можно печатать недорого, в самом простом виде, без специальной верстки или цветного оформления. Пользу они приносят очень большую. Полезно на праздники и Великим постом читать после шестой песни канона синаксер или краткое житие святаго на русском языке. В этом году я поручил комиссии межсоборного присутствия по вопросам богослужения проработать проект составления сборника новой редакции назидательных текстов, читаемых во время богослужения. Речь идет, конечно, о Великом посте. Пока эта работа еще ведется, но некоторые тексты можно найти в сети интернет. Также полагаю возможным, чтобы там, где общины к этому готовы, апостольские и паримийные чтения, которые нередко наиболее сложны для понимания, звучали на русском языке. То же касается чтения Евангелия при совершении треп и при уставном прочтении всего текста четверо Евангелия на Страстной Седмице, которая на практике нередко распределяется на весь Великий пост. При этом настоятелям следует прислушиваться к своим приходам. Где-то введение упомянутых практик будет воспринято с благодарностью, а где-то можно вызвать неприятие, обусловленное иной многолетней привычкой. Важно помнить, что здесь главная цель священников не в том, чтобы реализовать нечто, что представляется ему теоретически правильным, но в том, чтобы помочь прихожанам приумножить в себе любовь к богослужению. Еще один способ просвещения людей, требующих чуть больше усилий от священника, но очень полезный, это объяснение того или иного гимнографического текста во время проповеди. Ведь сколько много можно рассказать об учении православной церкви, опираясь, к примеру, на тропарь преображения. Что значит «преобразился» для современного человека? Почему и как он показал славу ученикам? Почему якоже мажаху? Как свет может воссиять и нам грешным? Дорогие отцы, богослужение православной церкви дает нам неисчерпаемые возможности для проповеди православного учения. В материалах викариатских съездов подчеркнута важность еще целого ряда просветительских направлений, таких как, например, создание библейских групп, организация лекториев или отдельных лекций, распространение базовых вероучительных знаний посредством листовок и тому подобное. Все это известная и все больше распространяющаяся практика, которую необходимо осуществлять буквально на всех приходах города Москвы. При этом не обязательно, чтобы каждый из упомянутых проектов реализовался на каждом приходе. Все зависит, конечно, от сил, возможностей, состава духовенства. Но если силы и желания есть, а настоятелю не хватает каких-то знаний или навыков для организации, к примеру, библейских групп, не надо стесняться обращаться за помощью в епархиальный миссионерский отдел или приходом, где имеется соответствующий опыт. Поэтому призываю преосвященных викариев помогать в этом приходам. Причем речь идет не о том, чтобы в приказном порядке учредить в каждом викариатстве, условно говоря, 15 библейских групп, 10 лекториев, 20 воскресных школ для взрослых и так далее. Речь идет о том, чтобы дать возможность каждому приходу раскрыть тот потенциал, который у него имеется. Дорогие владыки, отцы, я не в первый раз останавливаюсь именно на теме богослужения и на теме проповеди, на теме просвещения. Эти темы главные для приходской жизни. Ведь проповедь в Евангелии – это то, что нам заповедано самим Спасителем. А богослужение составляет существо жизни нашей Церкви, открывает людям уже здесь, на земле, правду Божьего Царства, к которому мы стремимся. Теперь несколько слов о душепопечении и пастырстве. Пастырское душепопечение, наряду с совершением богослужения, является едва ли не самым заметным делом священника в глазах людей. Сакральное измерение жизни священника, его молитвенный подвиг, его труд как проповедника – все это, как правило, открывается людям уже при более или менее пристальном знакомстве с церковной жизнью и с самим священником. Первым же шагом в таком знакомстве для огромного количества людей по сей день является разговор с батюшкой, обращение к нему за советом и за разрешением недоумений. Обращение к духовнику как безусловно компетентной инстанции предполагается и общецерковными документами. Так, например, к этой инстанции отсылает православных христиан при наличии затруднений такой авторитетный общецерковный документ, как основа социальной концепции Русской Православной Церкви. Душепопечение – это, наверное, та область пастырского делания, где в наибольшей степени требуется предусмотрительность, осторожность и деликатность. Однако при подготовке молодых людей к служению в священном саме именно обучение душепопечению в современных условиях является одной из наиболее проблемных областей. Привычные параграфы учебников, написанных в прошлом, уже, к сожалению, чаще всего утратили свою актуальность. А новые учебные пособия только создаются. Студент получает обширные познания в области богословия, истории, литургики и гомилетики. Совершенствуется филологическая подготовка будущих служителей алтаря Господня, и это очень отрадно. Однако нередко случается, что в деликатнейшей области пастырского душепопечения молодой священник в лучшем случае будет воспроизводить в своей практике то доброе, что видел у своих наставников или старших братьев, а в худшем унаследует их ошибки, либо начнет поступать, как придется. А ведь семинаристу, готовящемуся принять сан, будет доверена забота о духовной жизни людей. Первый и самый очевидный из возможных ошибок в пастырском руководстве – это неумение дорожить людьми. Тем более, когда в условиях густонаселенного мегаполиса место ушедших немедленно занимают новые. А ведь каждый человек, покинувший евхаристическую общину, оставивший церковную жизнь, особенно если это происходит в результате пастырской ошибки, ошибки духовного руководства – это ведь реальная трагедия. Мы благодарны Богу за каждого человека, в сердце которого силой благодати затеплился огонек любви Христовой. Наше нерадение или небрежность не должны стать преградой к воцерковлению приходящих в храм. Обязанность дорожить людьми требует от пастыря осторожности, трезвой и целомудренной боязни навредить неправильным словом или действием. И, разумеется, эта обязанность вовсе не предполагает навязчивости. Предлагать себя и даже кого-то иного в наставники и руководители – это крайняя и недопустимая степень самонадеянности. Упомянутую мной осторожность очень легко утратить, если по любому поводу проливать целые потоки слов и наставлений и наслаждаться собственным красноречием. И это еще одна распространенная пастырская ошибка. Многословие редко бывает плодотворным. Что-то нынче священники во время исповеди много разговаривают. «Нас так не учили», — сказал один из опытных пастырей из русского зарубежья, начавший свое служение полвека назад и унаследовавший в своем опыте пастырскую школу до революционного времени. Пастырское внимание — это в первую очередь способность слушать и понимать человека, а именно утратой этой способности сегодня, можно сказать, является, к сожалению, приметой времени. Не впервые в связи с этим приходится говорить о необходимости разделять исповедь и духовную беседу, тем более, если такая беседа ведется во время совершения богослужения. Кроме того, даже опытные и почтенные священники бывают склонны недопустимо расширять место исповеди в церковной жизни и наделять ее функциями, которые совершенно не могут быть ей свойственными. Подчеркну, исповедь должна служить исключительно делу примирения согрешившего человека с Богом. И недопустимо делать ее средством дознания или надзора, психотерапии, преодоления конфликтов, из чего бы то ни было еще. Слушающий исповедь священник должен в этот момент, так сказать, отложить от себя все функции. и функцию наставника, и руководителя, и друга, и собеседника. Все, кроме одной, свидетели человеческого покаяния. Вот тем более пространство этого таинства покаяния не должно становиться местом удовлетворения интереса к чужой жизни. Особенно хотел бы предупредить наших пастырей о недопустимости чрезмерного интереса к грехам против седьмой заповеди. Нужно доверять свободному свидетельству совести человека и беречь хрупкий сосуд человеческого целомудрия. Оно ведь и так подвергается слишком многим испытаниям в наши дни. Кто-то, быть может, считает, что нет и не может быть запретных тем на исповеди, но на самом деле они есть, особенно в той сфере, которая является местом исключительной компетенции мужа и жены, делом внутренней жизни их союза. В эту область никто не должен вторгаться. Бесцеремонное вмешательство неизбежно навредит, а врачевать нанесенную рану бывает очень трудно. Нельзя и пугать людей. Да, пасторское предостережение может быть строгим, но эмоциональное давление – вещь недопустимая. Во-первых, потому что испуг изгоняет доверие, парализует творческую способность человека к изменению жизни. А во-вторых, это главное, сам старинначальник Иисус никогда не поступал так с людьми. Сам Господь неоднократно призывает людей не бояться и вернуться с волн эмоционального восприятия жизни на твердый камень веры и знания. «Это я, не бойтесь», — говорит он, шествуя к апостолам по водам. «Не бойся, только веруй», — говорит он Иаиру, отправляясь воскресить его умершую дочь. «Не бойтесь, вы лучше многих малых птиц», — говорит он ученикам, напоминая им о высоком достоинстве человека, почтенного образом Божиим. «Встаньте и не бойтесь», — говорит он ученикам на горе Преображения. Наконец, теми же словами он одобряет Жен-Мироносец по воскресении из мертвых. «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Не испугать, а ободрить, обратить мысленный взор человека к Божьему милосердию и к источнику этого милосердия, Христу распятому и воскресшему. Вот задача пастыря, возвещающего людям Евангелие, благую весть о снисхождении Бога к человеку. С упомянутыми пасторскими ошибками, многословием, эмоциональным давлением тесно связана еще одна – патернализм, стремление духовника реализовать себя, свои представления в чужой жизни. А ведь задача служения пастыря – быть ловцом человека для Христа, а не для себя. Священник должен не только учить людей тому, во что сам верит, но и заботиться о том, чтобы они сами пришли и увидели церковь как место пребывания Бога живаго. При этом важно дать пасомам возможность самостоятельно понять, каково собственное призвание каждого из них, даже если это призвание совсем не такое, как может предполагать пастырь. Следует в связи с этим отметить и необходимость разумной отстраненности и соблюдения той дистанции в общении с паствой, которая позволяет священнику свободно возвещать людям Божиим правду, не будучи связанным условностью обычных земных взаимоотношений между людьми. Поэтому наличие некоторой дистанции предохранит от возникновения в отношениях пастырей и пасомых ненужных пристрастий и зависимостей личного характера, которые, как мы знаем, способны омрачить церковную жизнь и привести к кораблекрушению в вере. Еще одной пасторской ошибкой является преувеличенное представление священника о значимости собственных усилий и о собственной роли в жизни паствы, своего рода пасторская гордыня. Нет ли здесь самонадеянности, причем абсолютно безосновательной? Многовековая христианская традиция усвоила священнику наименование отца, но понимаем ли мы вполне, что означает это именование? Пастырь-начальник Иисус предостерегал своих последователей: «Отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах». Рассуждая о так называемом духовном отцовстве, мы должны помнить: Отец не деспот, Отец охраняет, предостерегает от опасности, радуется каждому самостоятельному шагу своего чада. Пусть поначалу эти шаги бывают неловкими, нерешительными и даже ошибочными. Отец великодушен, он не мстит, не завидует, отец ободряет унывающего, терпеливо поправляет ошибающегося. Даже его строгость не сокрушает, но вдохновляет. Отец свободен от всякого корыстолюбия в отношении своих чад. Наконец, отец сознает, что его чадам предстоит возрастать, а ему самому должно умоляться и в конце концов вручить своим чадам бразды самостоятельного управления жизнью. Иными словами, наименование пастыря отцом, даже если речь идет о заслуженном и авторитетном человеке, есть не признание его существующей реальности, но исключительно указание ему самому на идеал, к которому он должен стремиться в своем служении. Умоление, а отнюдь не привлечение собственной роли в жизни посомых, есть норма пасторского поведения священника. Эта роль подобна роли евангельского пшеничного зерна, который, упав на землю, умирает и приносит много плода. Теперь о некоторых сторонах епархиальной и приходской жизни мне хотелось бы сказать. Хотел бы отреагировать на два практических вопроса, которые ко мне поступили в материалы, собранных епархиальным советом и викариатствами к епархиальному собранию. Еще целый ряд вопросов и реплик передан для изучения первому викарию по городу Москве, Преосвященному митрополиту Воскресенскому Дионисию и епархиальному совету. А я вот попытаюсь ответить на следующие вопросы. Итак, недавно был благословлен и введен в практику чин отпевания некрещенных младенцев. В связи с этим возникают разногласия относительно поминовения таковых за другими богослужениями. Действительно ли одобренный чин дает нам право поминовения младенцев, умерших без святого крещения, за божественной литургией, на панихидах и на заупокойных литиях? В самом этом вопросе, конечно, содержится ошибка. Никакого чина отпевания некрещенных младенцев не существует. В прошлом году Священным Синодом было благословлено к употреблению последование усопших младенцев, не приимших благодати Святаго Крещения. Это последование содержит в основном молитвы об утешении скорбящих родственников умершего младенца, а также две фразы, в которых мы просим о благой участи для таких младенцев. В чем же может быть благость этого участия? Мы не знаем. Учение Церкви не дает ответа на вопрос о том, что уготовано справедливым и милосердным Богом для младенцев, умерших без крещения. Если же прямо ответить на заданный вопрос, то нет, одобренный чин не открывает возможности поминовения младенцев, умерших без святого крещения, за божественной литургией, на панихидах и на заупокойных литиях. Теперь такой вопрос, точнее даже реплика. На сегодняшний день мы не имеем общепринятых указаний о степени поста для людей, живущих в миру. А те указания, которые предписаны в наших богослужебных книгах, являются частью монастырского уклада жизни. Эта реплика призывает нас к серьезным размышлениям. Формально действующий на сегодняшний день устав постов содержится в типиконе, соответствующие главы которого восходят к ближневосточной монастырской практике, включающей не только воздержание от скоромных продуктов, но и многие дни так называемого сухоедения, даже некоторые дни полного воздержания от пищи. Очевидно, что современный человек, особенно если он не приучен к посту, и тем более в условиях мегаполиса, не способен соблюдать пост в полной мере согласно упомянутым предписаниям. Ситуация усугубляется тем, что популярные газеты и светские сайты, желающие как-то осветить тему поста, размещают перед Великим постом постные календари, в кавычках, именно в изложении упомянутой ближневосточной практики. В итоге обыватель смотрит на постные предписания как на некую невыполнимую экзотику. Все-таки одно дело, когда речь идет о монашествующих, а другое дело, когда идет речь о светских людях. И здесь должна быть вдумчивая пасторская работа с нашими прихожанами. Особенно нужно уметь формулировать индивидуальный подход к отдельным случаям. Ну, например, если к вам обращается за советом человек, исполняющий тяжелую физическую работу. Нужно находить правильные пасторские ответы, стараясь все-таки сохранять человека в рамках постного поприща, но тем не менее давая ему советы, которые бы не подорвали бы его здоровье. Я думаю, что в преддверии поста это не лишний повод призвать во время проповеди редко пребывающих в храмах людей особенно тех, у которых есть вопросы, подойти к священнику и обсудить эти вопросы, связанные с тем, как поститься. Завершая свой доклад, я хотел бы поблагодарить всех вас, дорогие владыки, отцы, братья, за, не побоюсь сказать, за подвижнический труд, за творческое возделывание Нилы Господней. Благодарю вас за ваши мысли, которыми вы делитесь со мной, как с правящим епископом города Москвы. В преддверии нового лета благости Божией и трудов во славу имени Христова хотел бы напутствовать всех нас словами первоверховного апостола: «Умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится постоянный начальник, вы получите неувядающий венец славы». Спаси Господь.